Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. И вновь в эфире передача «Дневник депутата». В прошлой передаче гостем студии был заместитель председателя Думы города на неосвобожденной основе, депутат по 7-му избирательному округу, директор энергозавода, главный энергетик Иркутского завода Алексей Вячеславович Савельев, депутатский стаж которого 16 лет. А сегодня в передаче принимает участие депутат Думы города Иркутска по 13-му избирательному округу, директор ООО «Капиталстрой» группы компаний «Воссибстрой» Геннадий Викторович Ильичев. Геннадий Викторович – молодой, новоизбранный депутат, член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна и комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды. Геннадий Викторович, добрый день.
Добрый день.
Давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Вы родом из Саянска, да?
Да, я родился в городе Саянске. По крайней мере, так написано в паспорте. Но есть уникальная история, что на самом деле, как мне рассказывают, родился в городе Зима.
Даже так?
Да, но при регистрации свидетельства о рождении оформлен был я в городе Саянске. Ну и в Саянске я также жил.
Угу. Где вы учились?
Я учился в школе в городе Иркутске. То есть вся моя осознанная жизнь, она находится в городе Иркутске. Я закончил 25-ю гимназию, после чего уже пошел в Байкальский государственный университет экономики и права. Тогда он назывался так.
Ваша династия, династия Ильичевых, очень известна не только в нашем городе, но и далеко за ее пределами, в целом по области и так далее. И вы младший сын Виктора Ильичева, который основал группу компаний «Воссибстрой», да?
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, о папе немножко подробнее.
С Виктором Игнатьевичем я провожу много параллелей, уже сколько не самостоятельно, как и наши окружающие нас коллеги и родственники. Виктор Игнатьевич основал компанию около синхронно с моим возрастом. То есть компания уже 32 года, для справки мне 33. Будем считать, что появление меня родилась идея с появления компании.
Хорошая идея.
Да. Компания начала с генподрядов, как строительная компания, дальше развивалась уже как жилищное направление, и в том числе развитие по производству строительных материалов. И сейчас группа компаний занимается как промышленным, гражданским строительством, производством строительных материалов.
Угу.
Сейчас это основная специализация. Помимо этого, есть куча дочерних компаний, которые, одну из которых возглавляю я. Я занимаю управление недвижимостью, я эксплуатирую коммерческие объекты.
Ну, мы чуть позже поговорим об этом более подробно. То есть вы пошли по стопам отца. Ну, отец, наверное, все-таки настаивал или не отстаивал, чтобы вы пришли в строительство работать?
Нет, Виктор Иванович всегда говорил, ты свободен в своем выборе, лишь бы ты был профессионалом. Угу. Неважно, чем ты будешь заниматься, главное, чтобы тебе это нравилось, и ты делал свою работу хорошо. Ну, может быть, конечно, это иллюзия с точки зрения выбора, когда у тебя бабушка, дедушка, отец, там, дяди, все строители.
Перед глазами,
да. Да, и тут же вопрос странно, когда ты видишь свои бои, которые экскаваторы, которые работают, будущие мальчишки, и что тебе станет интересно? Конечно, первый фокус внимания это была стройка, но я немножко доразвил.
Вы кирпичи таскали?
Я ходил по стройкам, мне очень нравилось ходить на высотные объекты, всегда с сопровождением безопасности, и не подходить к краю было нельзя. Мне очень нравилась сборка кранов, как собирают краны. Была история, когда строители еще до сборки крана уже сносили кирпича на несколько этажей, пока кран собирался. Но сама технология сборки кранов, она очень интересна. Растут как грибы, непонятно откуда, никто это почти не видит. Ну, очень интересно.
Да, ну и она небезопасна, это работа крановщика. А как возник интерес к недвижимости?
Примерно в возрасте окончания школы 10-11 класс. Для определения стройка – это очень широкий спектр, как проектирование, изыскание, строительство, эксплуатация. Мне была интересна жизнь объектов не только до перевода их ввода в эксплуатацию, но и как они живут дальше. Потому что все объекты строительства с нами живут порядка 100 лет, и это важно, как они будут эксплуатироваться и какую пользу они будут приносить. Так как я определяю для себя, чтобы польза она была долговечна, я определил для себя коммерческий сегмент, потому что он, по моему мнению, дольше живет. Мне нравится история города Иркутска, когда купцы и меценаты строили объекты, аренда первых этажей, которая формировала и содержала объект в целом. И после их ухода содержалась, к примеру, второй этаж, где находилось какое-нибудь социально направленное развитие, спорт, классы, библиотеки, музеи. И та самая эксплуатация, которую много лет я всегда представлял, что будучи владельцем того или иного объекта недвижимости, в детстве, когда я первый раз зашел в магазин за прилавок к другу, у него мама владельца магазина была, и зашел на склад, где было куча шоколадок. Мне было очень интересно, это внутренняя кухня.
Заманила мама шоколад.
Да, очень интересно было внутренняя кухня. Мы всегда видим витрину, но не видим, что находится по другую стену. И это очень было интересно. Это так называемый раздел технологии в проектировании, как все это устроено. Начиная от магазина, ресторана, кинотеатра, школы. То есть не все видно глазам, и все, что и интересно, что находится за этими дверьми.
Конечно. Ну вот во время учебы, наверное, вы были, наверное, на практике у отца, да?
Да.
Сначала менеджером я прочитала, но потом доросли до директора.
Да. Я начал свою практику примерно в конце второго курса, это начало третьего курса, еще до горки. Я был менеджером сопровождения и передавал квартиры, устранял строительные замечания. Их фиксировал, передавал мастерам и контролировал их исполнение для передачи квартир. Далее, это было на стройплощадке. После стройплощадки, уже набираясь опыта, я перешел больше с документооборотом, работав в группе компаний, потом уже сам направление, но больше работал с документами, чем на площадке. И дальше я занимался, недолго поработал в продажах по квартирам, то есть зная объекты, как они строятся, какие могут быть замечания, уже мог что-то конкретно обещать клиентам. И уже после этого я начал, открылось новое направление в группе компании «Высыпстрой» – эксплуатация коммерческой недвижимости, где я проработал сначала менеджером, и где-то спустя год я стал уже руководителем этого направления, тогда еще маленького направления, поэтому зона ответственности и доверия была допустимой для меня в том возрасте.
Да, сегодня, конечно, зона уже расширилась, да, вероятно. Да. А вас интересовала работа отца вот как депутата? Что вас привлекало в этой работе? И я прочитала, что вы 2 года были помощником у отца.
Да, верно. То, что мой отец депутат уже 4 созыва, это общеизвестный факт. Но отец всегда немножко разделял работу общественную и дела семьи. Потому что общественная нагрузка, я сейчас понимаю, она должна разделяться, чтобы дома должен был мир и спокойствие. Но меня всегда прельщало то, как почтительно к Виктору Геннадьевичу относились, и как он выслушивал и помогал людям, которые к нему обращались. Мне сейчас, не знаю, это моя черта характера, мне сложно людям отказывать, а если приходится, я этому учусь, когда не могу что-то сделать. То есть сказать слово «нет», это тоже нужно иметь
силу. То есть вы приобрели хороший опыт.
Да, и как раз перед тем, как стать помощником депутата, мне была интересна общественная жизнь еще тогда, потому что я уже более 6 лет как председатель дома в своем подъезде, в своем доме, и я хочу формировать жизнь вокруг меня и там, где я живу, где живут мои дети, и поэтому принимать в этом активное участие.
Давайте скажем, что вы живете, да?
Я живу.
На территории своего 13-го округа.
Да,
сначала
я...
папа был депутатом, поэтому,
да,
а теперь вы. Поэтому, конечно, знали все особенности и так далее. Ну, какие люди у вас работают в компании вашей?
Если считать группу компании «Высыпстрой» целиком, у нас работают как проектировщики, как строители, инженерно-технический персонал, как сметчики и, на самом деле, и заканчивая уже эксплуатацией объектов. Но это не, я уже не говорю про огромный пласт не только наших сотрудников, но и подрядчиков, это строители. Крановщики, механизаторы, каменщики, электрики, сварщики очень. Металлисты
очень. Должны быть специалисты высококвалифицированные.
Да, сейчас очень сложно найти высокоспециализированного специалиста, чтобы он был в наличии. И от этого зависит очень графики производства работ. Сейчас качественные работы требуют квалифицированного труда.
Ну вот крупный коммерческий объект, который вы построили, был бизнес-центр «Лисиха», да?
Верно.
Вот сейчас проезжаешь по Байкальской, и прям видно,
да,
написано. Да, «Лисиха».
Да, бизнес-центр «Лисиха» был построен в сентябре 2014 года. Объекту уже порядка 10 лет. Это был один из первых таких крупных проектов по эксплуатации. Потребовалось время на заполнение объекта, потому что в первые годы это, можно сказать, если есть кредитная нагрузка, это достижение точки безубыточности требует время, терпения и средств. Сейчас же у нас полон, мы обеспечиваем сервис не только бизнес, но у нас также размещается и социальная инфраструктура, у нас находится медико-социальная экспертиза, которая предоставляет услуги по заключению инвалидности той или иной степени.
Ну а сейчас какой у вас главный проект?
Один из, после бизнес-центра Лисиха, 5 лет спустя мы открыли, дальше развивали направление офисных центров, мы открыли офис-центр «Коллеги». Это, наверное, исключительный проект для города Иркутска, где мы больше задумывались о работе сотрудника, не про арендатора, не про бизнес, а про тех, кто работает каждый день за рабочим местом. Ведь у хирурга его рабочее место – это его стол. Он там не обедает, не ест. Ведь у слесаря тоже его цех. Он там не переодевается, не ест. Все для всего должно быть отдельное место. Так и мы сделали. Офисный сотрудник, находясь на рабочем месте, он там работает. Он не должен там есть. Поэтому у нас есть отдельная кухня, душевые, есть массажное кресло.
Переговорное.
Переговорное, да. То есть, чтобы не отвлекать коллег своими разговорами, ты выходишь в коридор либо в переговорную и общаешься. На рабочем месте ты работаешь, концентрируешься.
Ну, а сейчас вы говорили мне перед записью, что занимаетесь реновация морально устаревшего здания группы компании «Воссибстрой», да, по улице Байкальская?
Да. Офис компании «Воссибстрой» находится по улице Байкальская, 202. Данное здание находится в здании бывшего управления кирпичного завода в период войны, в которой находилась сборка мин. Наш город является городом трудовой доблести. И потом была реконструкция, но сейчас моральный объект устарел. На сегодня мы закончили работы на 90% по благоустройству и расширению тротуара, так как улица – это самое большое длинное общественное пространство. И мы убрали забор со своей территории, расширив тротуар и сделав его подсветку, и разместили кофейню. Сейчас это уже так, я сам живу, и проходя по этой улице, все мы знаем проблему с ливневкой, это по нашей 30-й дивизии, и тем самым мы хотели упростить на жизнь наших пешеходов, и в том числе и меня, пока я хожу до работы, и наши все соседи, часто говорю, они благодарны этому, что теперь уже их лужа не обливает, по крайней мере, в этой части, до тех пор, пока мы не дождались ремонта нашей 30-й дивизии.
Ну, то есть, получается, что восстановить проще, нежели строить. Это более затратно строить.
Да, да. Конечно. Восстановление, оно включает в себя не только технический характер. Технически здание было нормально, удовлетворение. А здание устаревает также морально. Вот моральным оно было устаревшим. Требует новые подходы, изменения фасадов, путей людей. Это нужно учитывать.
Понятно. Геннадий Викторович, вот арендный бизнес, ваш бизнес, вот непосвященному человеку он кажется таким простым и предсказуемым. Получай доход, построю, получай. А на самом деле, какие трудности, какие проблемы возникают? Это же не просто.
Когда вы покупаете какой-то объект, его продаете или строите, его продаете, вы знаете, что он успешен в момент сделки. То есть срок приходит маленький. Для того, чтобы объект аренды он был успешен, потому что сроки окупаемости могут заходить за 10 лет. От того, что вы построили или что вы купили для того, чтобы в будущем сдавать в аренду, пусть вы купили квартиру. А что, если вы купили в неудачном районе, либо где построился рядом завод? Ваша сделка была неудачной, и теперь продать эту недвижимость будет сложно. Угу. Очень много ответственности требует на начальном этапе, для того, чтобы выбрать, какой объект вы построите, либо купите для сдачи в аренду. Ну, а дальше уже в течение эксплуатации его поддержат, чтобы он с годами не убавлял стоимости, и вы могли бы получать свой какой-то стабильный доход. Ну, помимо этого, это позволяет бизнесу, малому бизнесу, вести свою работу. То есть мало кто, к примеру, из начинающих предпринимателей может себе позволить купить помещение сразу на старте. Да, в дальнейшем они вырастут, они смогут купить. И пока что мы позволяем вести бизнес. В основном наш клиент – это половина объектов, это объекты малого предпринимательства.
Угу. То есть вы постоянно держите на контроле все те объекты, которые...
Да, разумеется.
...построены. Ну что ж, хорошо. А давайте теперь поговорим обстоятельно о вашем 13-м округе. Давайте начнем. Территория. Какая территория округа?
Давайте, если мы поориентируемся по карте, у нас округ от плотины ГЭС, который находится на востоке, и доходит примерно до бульвара Постышева.
Это Нижняя Лисиха?
Это Нижняя Лисиха, это район до Красного Квадрата, улица Дальневосточная. И мы идем выше, до улицы Байкальской. Это вся Нижняя Лисиха, в том числе гаражные кооперативы. Дальше, если идем севернее, переходя через Байкальскую, то это по улице уже Станиславского, и доходим до 16-й школы из садика номер 116. То есть площадь нашего округа, она обширна, ну, как раз из-за наличия гаражных кооперативов. То есть плотность у нас обеспечена высокая, но местами. Если посмотреть всю площадь округа, она... не отличается от других округов, потому что в среднем население в каждом округе порядка 15 тысяч.
Угу. То есть Нижняя Лисиха и Верхняя Лисиха.
Да, верно.
Понятно. За первое полугодие нынешнего года что удалось вам сделать? Ну, так, крупными мазками.
Если не говорить только про средства распределения из фонда помощи избирательным округам, раньше назывался депутатский фонд.
Да-да.
У нас реализована социальная помощь социальным объектам. Мы сделали спортзал в школе номер 39.
У вас, кстати, две школы, да?
У нас две школы, 16-я и 39-я.
Угу.
По 39-й школе сделан спортивный зал, в садике номер 116 выполнена работа по санблокам, в 16-й школе работы по ремонту кровли и, помимо этого, работы на нераспределенных территориях по ремонту тротуаров и асфальта. Это большой длинный перечень, который у нас еще будет выполняться. Помимо этого, моя гордость, то, что мне нравится, это помимо фонда помощи избирательным округам есть разные программы, которые могут получать свое финансирование, а конкретно мы в прошлом году выиграли по программе «Есть решение» от партии «Единая Россия». Мы прошли и реализовали в этом году скейт-парк в Лисихинском парке.
Долгожданный для ребятишек.
Да. Идея появления этого скейт-парка была еще в период моей работы помощником депутата и предвыборной кампании. Самые мои любимые соседи, но которые еще не имеют права голоса, это дети. Они всегда откровенно и честно говорят, что им нужно и что им нравится или не нравится.
У вас и у самих детей?
Сколько да, детей? У меня трое детей.
Трое детей.
Да, у меня старший сын, ему 12 лет, средний сын 8 лет, и дочка ей вот 11 месяцев, скоро будет годик.
Замечательно, замечательно. Ну и в честь 80-летия Победы вы ремонтировали мемориал по улице Байкальской, да?
Да, это по улице между Байкальской и ТЦ-то дивизии, это мемориал павшим и труженикам тыла кирпичного завода. Этот мемориал мы патронируем уже не первый год, мы его восстанавливаем, как бы проводим косметический ремонт. Помимо этого, мы, если память не изменяет, в 2021 году сделали по народным инициативам ремонт и восстановление сквера. То есть раньше там была заброшенная клуба, сейчас это находится металлическая пергола с качелями и скамейками, где добавили жизнь в это место. Идея была, инициатива от меня, с той точки зрения, что сложно молодежь притащить в какое-то место мемориала, чтобы они вспомнили какую-то историю. Но когда есть история прогулки, и ты можешь посидеть и просто пообщаться, и когда ты с отцом, с дедушкой, с бабушкой оглядываешься вокруг, ты видишь деревья, машины, и в том числе видишь мемориал. И это одна из возможностей рассказать историю про то, что произошло, и чем наш народ горд.
Это очень необходимо, особенно сегодня.
Да.
Конечно. Вот уже начался строительный сезон. Что у вас запланировано с дорогами, со дворами?
Сейчас на данном этапе выполнены работы по Октябрьским комитетам по нераспределенным территориям. Это те территории, которые не поставлены на кадастр. Сейчас дворы, которые прошли в программу «Комфортная городская среда», они ожидают поставки оборудования. То есть не все работы еще завершены, и комитет городского обустройства должен у нас выполнить еще ряд работ по тротуарам и ремонту дорог, контракты от которых должны отыграться уже со дня на день, если уже не отыгрались. То есть на сентябрь еще будет выполнение работ.
Ну а какие у вас еще задачи самое главное, что ли? Вот строительство новой школы, тоже мне говорили перед записью, в районе плотины ГЭС, да?
Да, один из ключевых проблем, то есть помимо проблем во дворах, от небольших ситуационных, тактических, у нас есть сложности с социальной инфраструктурой. А именно нам получилось реализовать проект по строительству детского сада в районе Лисиха, Нижней Лисихи. Данный детский сад, он же был необходим, так как необходимо обеспечение доступности, пешей доступности ребятишек до детского учреждения. Но помимо этого у нас есть...
А сколько детских садов?
Давайте посчитаем. 116 на 2 корпуса. У нас 39-я росинка возле Байкальской, вторая. И третий сад у нас как раз вот это филиал росинки, который сейчас только что построился. То есть у нас это...
Уже построился.
Да, вот уже построился, который ввели в эксплуатацию в конце прошлого, а запустился он в этом году, получил лицензию. То есть формально у нас 3 детских сада, а если считать корпус 116, то 4.
Угу.
Они все равно удалены.
Но тоже требует внимания.
Разумеется.
Ремонт.
Разумеется. Ремонт, содержание, как раз про то, что я ранее сказал, про ремонт санблоков, это проводилось в 116-м детском саду. Но помимо этого у нас есть две школы, 39-я и 16-я школа, которые требуют высокой нагрузки. требуется их разгрузить. Это проблема, касающаяся не только нашего...
Переполнены классы.
Да, классы переполнены, много ребятишек. Не хватает класса для дополнительного занятия, приходится классы дополнительного занятия занимать уже общеобразовательными классами. И как-то работать с расписанием. Поэтому та школа, которая планируется на строительстве возле плотины ГЭС на более 1500 мест, она крайне необходима не только нашему округу, но и всему Октябрьскому округу. Сейчас на данном этапе в мае был отыгран конкурс по проектированию. Подрядчик определен, сроки выполнения проектно-сметной документации и экспертизы – лето следующего года.
Угу.
После этого необходима как раз работа по выделению финансированию на строительство этого объекта. Если оно будет выделено в следующем году, то срок строительства можно брать 2 года. То есть в сентябре 2029 года дети могут пойти уже в новую школу.
Хотелось бы.
Путь этот непростой, он тернистый, потому что, памятую, садик, который построен на...
Ну, площадка сама.
Да. Тот детский садик, который сейчас построен, он построен на земельном участке, который Виктор Геннадьевич передал в дар городу. И потратил средства, как по своим предыдущим обещаниям, на предпроектные работы и реализацию этого проекта. Благодаря работе области и муниципалитета получилось реализовать детский сад. Но детский сад – это не то по размеру, как школа. Со школы тоже была проведена уже колоссальная работа по подготовке градостроительной документации, изысканий и предпроектных работ. Чтобы даже сейчас дойти до этого этапа в проектировании.
Понятно. Вот депутатский фонд. Как распределяется? Там какая сумма? 15 миллионов, да?
Ранее это было 10 миллионов, сейчас это 15 миллионов.
Увеличено.
Да, 15 миллионов – это последние 2 года. И мы надеемся, что будет увеличиться с точки зрения, что стоимость работы она также увеличивается. И с этой целью увеличили размер с 10 до 15.
А как его распределяете? Вместе с жителями?
У нас есть обращение от жителей по поводу... Часто это обращение, касающееся благоустройства, либо техническое состояние дорог, тротуаров, отсутствие детских площадок, подрезки деревьев. Это бытовые вопросы ЖКХ. А также есть у нас запросы от школ и садов. Примерное распределение, которое делаю я совместно на основании обращений по приоритетам, на социальные объекты, если что-то критичное, потому что сумма, она, к примеру, не позволит сделать ремонт крыши всей школы, которой требуются колоссальные средства, и это нужно депутатского фонда,
да,
может не хватить.
Да, сумма на первый взгляд большая, и в то же время не хватает.
Да, напомню, что у нас 15 тысяч жителей, у нас 1000 дворов и еще социальные объекты, поэтому мы порядка треть или половину определяем на социальные объекты, это школы и сады, которые требуются, на самом деле требуются и как ремонт, как содержание, на самом деле и капитальные ремонты. Но этот фонд необходим для решения таких тактических задач. По жилым домам мы распределяем средства, когда, чтобы не допустить аварийности состояния домов. К примеру, просадка отмостки, а у старого дома, к примеру, пятиэтажного, не хватает средств на текущем ремонте. К нам соседи обращаются для того, чтобы выполнить работу по отмостке, если она не является частью дома, возможно выполнить в рамках благоустройства эту работу. Но также требуется участие и соседей, им необходимо проголосовать. То есть иногда обязательно требуется участие всех жителей дома.
Вы сказали, что 5 лет... Вы возглавляете совет дома.
Да.
Это очень интересно. У нас в эфире долгие годы жила передача «Азбука ЖКХ». Мы рассказывали, старший по дому, старший по подъезду, как там реформа шла. Много было, очень много вопросов. Как вы решаете, чем занимается совет дома?
У нас совет дома и председатель, я как раз в лице председателя, мы занимаемся вопросом контроля управляющей компании и содержания и текущего ремонта. Но на самом деле совет дома и председатель – это формальные должности, потому что всегда есть домовой чат, где присутствует управляющая компания, и каждый из жильцов подает заявки как управляющая компания. И функция контроля, она остается не только на совете дома, но и на председателе, но и на каждом жителе. Я не помню, это имеет право, и управляющая компания контролирует. Но для более оперативного решения вопросов, я считаю, что система формы управления через совет дома и председателя, она гораздо быстрее. Я сталкивался с домами, где нету такой формы управления, как совет дома, и требуется общее голосование на каждый...
Или формально работает. Выбрали, они работают.
Да, ну, по мне, в основном моя часть касается, я не хочу не только жить в доме, который требующий содержания, я заинтересован, чтобы он улучшался. То есть в прошлом году мы поставили за счет текущего ремонта, улучшили детскую площадку. То есть сбор средств хотел, соседи как раз обращались по поводу ее необходимости, мы ее установили за счет текущего ремонта. Помимо этого, еще соседи, там коммерческие объекты помогают как по соседству ставить скамейки, лавки, то есть выполнять социально ответственный бизнес и заботиться о своих соседях, потому что делят общую парковку.
Геннадий Викторович, вы знаете, я когда заходила на Телеграм, на ваш канал, и меня очень удивила форма обращения ваша. Вы живете в 13 округе. Форма обращения «уважаемые соседи», пишете вы. И далее, допустим, вот последнее, одно из последних, буквально перед записью я посмотрела, вы обращались к родителям, к ученикам, и а сразу параллельно отчитались, что я побывал в школе 16-39, на линейке были, напутствие давали первоклашкам.
Да.
Вообще школьникам какое внимание уделяете?
Когда я ехал на линейку 1 сентября, я спрашиваю сына, он идет в 6 класс. Я говорю, сына, вот придет какой-то непонятный дядя, тебе незнакомый, называется, его назовут депутатом. Что ты вообще хотел бы от него услышать?
Ничего себе вопросики подкидываете.
Я не знаю, я понимаю, что и тебе не до депутата и так далее. Тебе бы пожелали меньше домашнего задания, ты был бы рад.
Да, конечно.
Если были морозы, то в школу не надо было идти. Это тоже тебя будет интересовать. На самом деле, такие мероприятия, как линейка, либо праздник, когда я там присутствую, это не сколько только для ребятишек, а для родителей, потому что в таких форматах мы можем встретиться и пообщаться тет-тет-тет. Помимо часов приема, два раза в месяц, когда можно уже просто по-соседски пообщаться, я расскажу какие-то новости, которые делаются в городе. Но я учредил премию уже, это как второй год, это по 100 тысяч каждой школе, это ученикам и учителям, которые как раз заслуживают поощрения. То есть всегда ребенок получает...
Стипендии как бы, да?
Да. Но это
ученические.
Да, это такая... Не деньги должны быть мотивом для учебы, хорошего труда, но я когда учился сам в школе, и мне, и учителям давали, ну, грамоту. Ну, грамоту, да, это признать, это хорошо. И я чем мог, хотя бы этим помог, и почему я продолжил эту практику. Я сначала думал, что это мало, чем я могу помочь. Но когда я встретил старшеклассника, который меня узнал в следующий год, он говорит, Геннадий, спасибо вам за такую поддержку. Я говорю, а я-то понимаю, что ну, для него это, учеников-то много, ну, получил там 1500-2000. Он говорит, а я заказал там то, что хотел, кроссовки себе. Ему очень было приятно. И я такой... То есть это работает, это не то, для чего он особенно сам обучился, но это приятное признание, и когда ты еще награжден. Ну и в таком виде я дальше продолжаю свой работу и предупредил уже директоров школ, что в этом году я также продолжаю эту практику.
А вот какие мероприятия праздничные, вот еще вы яркие такие проводили?
Ну, у нас лето, это знаменательно День защиты детей, 1 июня. Это как раз день рождения моего брата, поэтому день этот никогда не пропущу. Мы организовываем праздники во дворах, как совместно с управляющей компаниями, так и...
Кинофильмы показываете.
Да, у нас это было отдельно от Дня защиты детей, у нас был кинопросмотр. Это занимается администрация города, мы подаем заявку на желание. И в этом году, на самом деле, было... мы размещали это возле жилого комплекса «Лазурный», Байкальский 202/11. И было очень популярно, то есть приносили проектор, попкорн, мешки, и те, кто организовывали, они не ожидали, что так много людей придут, и привезли еще больше попкорна. Показывали мультфильм «Три богатыря».
Ну, очень интересно, и прямо вот форма обращения своя, ваша, уважаемые соседи, думаю, ну ничего себе, о чем же вы пишете? Читаю, проводится тогда-то то-то, 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 и потом уже отчитываетесь. Это очень интересно, нестандартная, неизбитая форма общения. Ну и будем завершать нашу передачу, но в завершении нам надо поговорить об очень важном событии в жизни нашего региона – выбора губернатора. Они пройдут 14 сентября, 12, 13, 14 как раз будет голосование. Я хотела бы вас спросить, Геннадий Викторович, вот на ваш взгляд, ваша точка зрения, погружен ли губернатор в проблемы города, ну и в целом региона?
Разумеется, он погружен в проблемы и решает их так, как он может, и прикладывает все этому усилия. Главное, что говорит честно, если что-то не может решить, то он пытается это сделать. Мы с ним познакомились, когда открывали детский сад на Нижней Лисихе. Любой социальный объект требует участия не только муниципалитета, как депутатского корпуса, но и в том числе области, а конкретно губернатора. В данном случае финансирование шло от области, и Игорь Иванович поддержал как раз этот проект по реализации, помимо того, что работа с законодательным собранием. Законодательное собрание по выделению финансирования на строительство именно нашего детского сада, оно было поддержано. К сожалению, не везде всегда можно закрыть все вопросы по всему городу разом, и поэтому идет все поэтапно и исходя из приоритетов. И я благодарен, что как раз наш детский сад реализовался. И теперь мы на самом деле акцентируем работу в том числе с законодательным собранием и Игоря Ивановича по поводу строительства новой школы на Лисихе.
Это очень сложный объект, вы уже сказали. Да. А он знаком Игорь Иванович Кобзев, с работой вот группы компании вашей «Осипстрой».
Да. Да, разумеется, не только губернатор, но и в городе наша компания известна. Мы реализовывали уже как и социальные объекты, так и гражданское строительство муниципальных объектов. То есть нас приглашают для рассмотрения, для консультации, для рассмотрения каких-то тендеров. То есть мы не везде участвуем, не везде это можем, где-то не наш специалитет. То есть мы для того, чтобы разведение потоков, не реализовывали проект по детскому саду, мы выполнили свою общественную функцию, передали земельный участок, предпроектные работы, а дальше уже реализовал проект другой подрядчик.
Угу. Вот как вы считаете, Геннадий Викторович, возможно ли губернатора Игоря Ивановича Кобзева привлечь внимание к объектам вашего округа? И если да, то каким образом? Как вы это будете делать?
Ну, разумеется, все равно мы идем поэтапно, не через голову. Игорь Иванович знает проблемы при личной встрече. Мы когда общаемся, что у нас планируется строительство школы, сейчас идет проектирование. И сейчас заблаговременно мы подготавливаем к тому, что нам потребуется финансирование в следующем году, софинансирование помимо города, софинансирование области и федерального бюджета на строительство школы. А строительство школы, если по прикидкам, это порядка 4 миллиардов рублей. Это немалая сумма, сравнение бюджет города не потянет строительство школы самостоятельно, требуется софинансирование. И здесь потребуется работа в том числе и депутатов законодательного собрания как голосованием, потому что единолично Игорь Иванович принять решение тоже не сможет, это все равно коллегиальный орган по поводу решения финансирования.
Уже команда должна работать.
Разумеется. Поэтому нужно четко понимать, что сейчас мы должны про это не забывать, что у нас есть каждый все равно тянет одеяло на себя, и мне важны мои соседи, конечно, как и жители всего города Иркутска. Но как сейчас я вижу, на самом деле проблема у нас со школой острая. Она поможет не только нашему 13-му округу, но и всему Октябрьскому. Потому что школы, которые находятся 32 и 25 и 47 школа, в том числе они подразгрузятся. Поэтому это решил проблему Октябрьского округа на 1500 мест, ну, только в одну смену.
Ну, у нас жизненная практика показывает, что как только где-то что-то возникают проблемы, и мэр города, и вы, депутаты, приезжаете на место, смотрите, вмешивается. Угу. Ну и, конечно, губернатор всегда, он, наверное, держит на контроле всякие важные объекты. Ну, да. В целом, не только Иркутский регион он держит. Ездит очень много, встречается много.
Да, я часто слышу от соседей, когда они приходят на прием, что в том числе есть канал Кобзев на связи, и когда они обращаются через этот канал, происходит обратная связь. И на самом деле для меня приятное удивление, что когда я не могу добиться что-то самостоятельно, то соседи рассказывают, когда они обращаются где-то на канал Кобзев на связи, и конечно, может, не все проблемы, но какие-то проблемы решаются, им перезванивают с администрации как области, так и города, и для решения той или иной проблемы, потому что...
Ну, так должно быть. Да, потому что на контроле. Должно быть. Ни одно внимание, без внимания обращения избирателей не должно быть. Вам нравится депутатская работа?
Да, если бы не 2 года, примиряясь к этой должности, я для себя привык, почему я стал помощником депутата. Я хотел заниматься общественной жизнью еще вернуть назад. Я хочу формировать жизнь вокруг себя, чтобы я жил здесь с семьей, и дети гордились тем, что делает их отец, и смогли жить достойно и после меня. Поэтому и 2 года я присматривался к этой должности Виктора Геннадьевича как депутата. Больше работал в поле с людьми и осознанно принял решение избираться на депутатский срок. Мне очень нравится делать те объекты, которые я искренне самостоятельно хочу. То есть такие проекты, как скейт-парк, ремонт мемориала, помощь социальным объектам, какие-то инициативы, которые жители сами подают. И когда я вижу, что есть инициативы у людей, вот мне здесь отрадно. Есть сложные моменты, потому что все проходит через тебя. Ты слышишь разные истории, сложные, бесные. Иногда ты...
Не только хвалят, часто и критику высказывают,
да,
справедливую. Критика должна быть конструктивной, как мы говорим.
Да, но я иногда понимаю, что людей нужно выслушать, и моя работа, и как помощник депутата, она информационно-просветительская, потому что, на самом деле, я уже узнал это, когда помощник депутата работал, что полномочия депутата, они очень ограничены, и не сильно это отличается от полномочий обычного жителя. Иногда даже обычному жителю проще что-то сделать, чем депутату, когда есть коллективные какие-то обращения.
Ну, словом, работа приносит удовлетворение,
знаете,
да?
Знаете, когда мне нравится? Когда я иду по району, и у меня соседи, там самые маленькие соседи, говорят: Геннадий Ильичев, здравствуй, спасибо за площадку. И вижу,
приветствую.
Да, и те площадки, хорошо. И те, которые мы поставили, качелька аватара, они бесятся, крутятся. То есть вот эти вот тихое счастье, которое мне нравится, когда по округу хожу, что что-то сделал. Хотя бы немного, но что-то хорошее сделал.
Видишь результат, видишь, да. Реальные дела.
Да. Ну,
и хочется, наверное, еще лучше работать.
Да. Младший сын, Серафим, мы когда были в Лисихинском парке, проверяли работу по скейт-парку, там заливали плиту, устанавливали формы, и со мной был сын. И со мной строители поздоровались, мы пообщались, и говорят: папа, слушай, а тебя все знают, все с тобой все здороваются.
Как? Чувство гордости.
Я чувствую какой-то такой немножко шаг назад, так же я ходил со своим отцом. И сейчас ходит мой средний сын.
Параллели проводите.
Да, и мне вот это мне отрадно.
Ну, словом, династия Ильичевых продолжается. Да. Дай бог, и ваши детки пойдут по вашим стопам. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Ну, принуждать не надо.
Это будет их выбор.
Жизнь, конечно, конечно. Ну, и в завершении нашей беседы сегодня спасибо вам за подробный рассказ. Пожелания радиослушателям и вашим избирателям.
Я желаю всем здоровья. Здоровье – это у нас самое главное. Если вы хотите сделать что-то лучше в вашем подъезде, дворе, районе или городе, проявляйте инициативу. Не теряйте ее. Дорогу осилит идущий. И я в этом вам помогу и расскажу, как это сделать. И вместе мы сможем сдвинуть горы.
Спасибо вам, Геннадий Викторович, за эту встречу. Она была первая, надеюсь, не последняя. Вам успехов в работе.
Благодарю.
И осуществление всех намеченных планов. Уважаемые радиослушатели, прозвучала передача «Дни депутата». У нас в студии был сегодня депутат Думы города Иркутска по 13-му избирательному округу, директор ООО «Капиталстрой» группы компании «Осипстрой» Геннадий Викторович Ильичев. С вами была журналист Нелли Щепина. Всем хорошего настроения и оптимизма. До новых встреч в эфире, друзья!
Окно распахну я, снова рождаясь, как будто всей грудью вдохну тебя. Дай мне напиться тобою, развей моих снов в тень и поведи за собою в еще один свой день. Улиц надежною сетью Иркутск меня взял в плен. 3,5 столетия у этих стоял и стен. Город старинный, мой друг, восхищаюсь опять тобой. Жизнь без наших разлук можно светлой назвать мечтой. Бежи, пиши, бурная река, круши вершин, валуны века, но ты стоишь, и поют сердца с тобой, Иркутск, будем до конца. Половиной столетия брал силы от двух рек, и отдавал своим детям всю жизнь, не замкнув век. Славы добившись и чести, сумел не свернуть с пути. Ах, как хотел бы я вместе с тобою весь путь пройти. Бежи, пиши, кружить, вершить валуны века, но ты стоишь, и поют сердца с тобой, Иркутск, будем до конца.